Глава третья. Феномен убийства. Как сообщает агентство Рейтер, в селении в окрестностях Дакки во время пожара погиб старейший житель Бангладеш Нилиян Биби. Ему было 120 лет. Полиция полагает, что дом подожгли соседи из-за земельного спора. Известие от 20.12.1987. Убийством в наше время никого не удивишь. Из чрезвычайного события оно как-то незаметно стало обыденным элементом повседневной жизни. Ничего странного, если учесть, что с 1986 года число этих злодеяний выросло вдвое, а их дерзость и цинизм в неопределенное количество раз. 10 лет назад основную массу составляли так называемые бытовухи. То муж из ревности зарубит жену, то в пьяном умопомрачении сосед зарежет соседа, то опять-таки в алкогольном бешенстве собутыльники затопчут утаившего 30 копеек кореша. Почти все преступления были непредумышленными и, как правило, лишены корыстного мотива. Для того, чтобы оборвать непрочную ниточку человеческой жизни, использовались преимущественно подручные предметы — кухонный нож, стамеска, пестик от ступки, мясорубка, железный совок, арматурный прут, отрезок веревки, бутылка. Изредка в ход шло охотничье ружье, еще реже — обрез или примитивный самопал. Черное дело вершилось тайком. В безлюдном месте, без свидетелей. А если вдруг появлялся участковый, то виновный мгновенно трезвел и без боя сдавался представителю власти. Нравы в те времена еще не были испорчены тлетворным влиянием криминального лобби и Совета Европы, поэтому общественное мнение совершенно справедливо требовало воздать душегубу по делам его. А судьи, как и надлежит, прислушивались к гласу народа и отправляли каждого десятого в сырой подвал точки исполнения. Теперь все было по-другому. Бытовики уже не делают погоду. Физическое уничтожение стало способом устранения конкурентов, раздела зон влияния, борьбы за контрольный пакет акций или за кресло генерального директора комбината, президента фирмы, руководителя преступной группировки, депутата и так далее и тому подобное. В силу распространенности явления, само слово и его многочисленные синонимы прочно вошли в повседневный речевой оборот. Пришить, замочить, грохнуть просочились из уголовного словаря. Ликвидировать, устранить, списать, стереть, терминировать из лексикона специальных служб. Несомненно, вторая группа терминов гораздо приличней. Согласитесь, что нейтральное словосочетание «острая акция» звучит куда пристойнее и благозвучней, чем название одного из страшнейших библейских грехов — убийства. И успешно прижившееся на российской земле иноземное слово «киллер» не в пример благороднее, чем «мокрушник» или «профессиональный убийца». За нынешними убийствами стоят очень большие деньги, и киллерство стало доходной профессией. На смену монтировкам и кухонным секачам пришли снайперские винтовки, радиоуправляемые мины и пистолеты с глушителями. Киллеры не таятся и плюют на свидетелей, не задумываясь, стреляют в преследователей и, как правило, беспрепятственно скрываются с места происшествия. Карающая рука закона до серьезных убийц не дотягивается, захватывая все эти ведомственные отчетности доморощенных ликвидаторов, нанятых мужем для избавления от опостылевшей жены или наоборот. Вопреки логике и здравому смыслу двуногих зверей перестали расстреливать. Косящие глазами государственные мужи лукаво высказывают уверенность, что они переведутся сами собой. Это ложь. Но она определяет поступки тех, кто использует убийство для решения своих проблем. И все же заранее подготовленное и тщательно продуманное покушение на сотрудника милиции случается достаточно редко. А массовое посягательство на собравцев — случай и вовсе беспрецедентный. Между тем, террористическая группа Ужаха Исмаилова вовсю разворачивала подготовительную работу. С собравцами надо держать ухо востро. Тут не получится сесть в машине рядом с отрядом и выслеживать по одному. Заметят и возьмут в такой оборот, что мало не покажется. Оставалось надеяться на предательство. Капитан Терентьев уже принес два адреса, но Ужах решил не распыляться, а произвести массированную акцию одновременно. Тогда и эффект внезапности будет на его стороне, да и резонанс окажется куда громче. Однако он не знал, что над группой нависла угроза разоблачения. Причем исходила она с совершенно неожиданной стороны. Следак транспортной прокуратуры прессовал ментов, застреливших в поезде человека. Он работал в другом ведомстве и не ставил себя на место задержанных, поэтому версия следствия была проста, как пистолет Макарова. Пьяные милиционеры учинили дебош, подрались с персоналом вагона-ресторана, превышая должностные полномочия, применили оружие, убив шеф-повара и тяжело ранив кухонного рабочего. В пьяном угаре они не представлялись сотрудниками милиции, и пострадавшие не знали, с кем имеют дело, а потому не могли предположить подобного исхода. «Я им сразу сказал, кто я такой, и удостоверение предъявил», — доказывал сержант Бабочкин. Чувствовал он себя плохо. Рентген уже показал все трещины и переломы. Шея была схвачена гипсовым воротником, а грудь — тугой, затрудняющей дыхание повязкой. Врачи не рекомендовали держать его под стражей, но следак пока не принял решение об освобождении. Так что они прекрасно знали, что мы из милиции, и оказывали сопротивление представителям власти, а не просто каким-то Бабочкину и Трофимову. — Да? — недоверчиво переспросил следак, молодой рыхловатый парень с красным шелушащимся лицом. — А вот послушай, что говорят сотрудники ресторана. Он пролистал не толстое пока дело. Какой-то пьяный устроил скандал, побил посуду, всячески унижал и оскорблял нас. Кто он такой, он нам не говорил, никаких документов не показывал. Николай Ларин пресек хулиганские действия и выставил пьяного из ресторана. Следователь пристально посмотрел на Бабочкина. Это показания гражданки Климовой, официантки. Мария Елагина полностью подтвердила ее слова. «Кто такая эта Елагина?» Морщись то ли от боли, то ли от слов следователя, спросил сержант. «Мойщица посуды», — пояснил следак. «Обе свидетельницы говорят одно и то же. Никто не знал, что вы сотрудники милиции». «Подождите!» — вдруг вскричал Бабочкин, и следователь оторвался от протокола. «Я по дороге в ресторан проверял документы у подозрительного человека и представлялся ему сотрудником, и удостоверение показывал. Что же это я? Один раз представился, а второй, когда меня избивали, нет?» «Действительно», — заинтересовался следователь. «Но это ж надо того человека допрашивать. А где его найдешь?» «А чего его искать?» — угрюмо сказал сержант. «Я все запомнил. На нерусского чем-то похож, а фамилия наша — Сидоркин Федор. Прописан на Лисогорской, дом 12. Еще заметил, прописка ровно год назад сделана. День в день». Следователь куда-то позвонил и назвал эти данные. Через несколько минут, выслушав ответ, положил трубку. «Это на Лысой горе», — Весь тот район снесен 3 года назад. Ты что-то путаешь. Но Бабочкин стоял на своем. Ничего я не путаю. Сидоркин, Лисогорская, 12. Следователь задумался. По данному делу он столкнулся с целым рядом странностей. Один пассажир явно получил огнестрельное ранение и скрыл этот факт. По словам проводников, группа суровых мужчин маскировала свое знакомство. К тому же упоминалось и то, что, несмотря на русские имена и фамилии, они очень смахивали на кавказцев. Роб интересовался любыми странностями, исходящими с южного направления. Набрав нужный номер, следователь поделился своими сомнениями. А вскоре приехали Коренев и Литвинов с фотоальбомом наиболее активных чеченских боевиков. Альбом показали сержантам. Внимательно осмотрев его, Бабочкин узнал своего Сидоркина. Им оказался известный полевой командир Султан Мадроев по прозвищу Беспощадный. Трофимову показался знакомым Али Бекбулатов по кличке Кинжал. «Кажется, он болтался в коридоре», — мрачно сказал старший сержант. «Он находился в стрессовом состоянии. И потом, когда меня в наручниках выводили, стоял у стенки и смотрел, будто сожрать хочет. Мне не до того было, но врезалось в память, он белый как мел, щетина черным пробивается, и глаза злые-злые». Альбом предъявили проводникам, которые познали Али Кинжала и Ужаха Исмаилова. Стало ясно, что информация, просочившаяся в город террористической группе, начинает подтверждаться. Фотографии опознанных террористов размножили и раздали личному составу. В ближайшие дни в городе планировалось провести широкомасштабную операцию «Фильтр» для выявления криминального, антиобщественного и беспрописочного элемента. РУОП и СОБР по своим каналам начали поиск непрошенных гостей. Капитан Терентьев раздобыл адрес не кого-нибудь, а самого Литвинова. Удалось это ему довольно просто. Майор долго жил в милицейской общаге и недавно получил квартиру. Терентьев приехал в общагу вечером в форме и с торчащей из пакета бутылкой водки. Не застав старого приятеля, огорчился и расспросил соседей, где теперь можно его найти. Засунув бумажку с адресом в карман, он, довольный, поехал на участок к своей зазнобе, с которой и распивал припасенную водку до самого утра. Невыспавшийся участковый пришел на работу и сразу увидел фотографию того, чье поручение столь добросовестно выполнял. Дело запахло жареным, и вначале он подумал, что надо каким-то образом выйти из игры, но тогда могли возникнуть проблемы с его собственным здоровьем, тем более что его адрес у Гусейна имелся. С другой стороны, хотелось на халяву получить хорошую машину. Так, руководимый страхом и алчностью, Терентьев отправился к своему новому другу Ивану. Исмаилов встретил его хмуро. «Ты что, муму водишь? Не хочешь дело делать, так и скажи. Почему не хочу? Я тебе, знаешь, чей адрес принес? Самого Литвинова». Разъяснять тут ничего не требовалось. За голову Литвинова давали большие деньги как на афганской, так и на чеченской войне. Иван расплылся в непритворной улыбке. «Это другое дело. А то время идет, а дело стоит. Думаешь, все так легко?» — тяжело вздохнул капитан. «На, вот, посмотри!» Он выложил фотографии самого Ужаха и его ближайших соратников. «Тут со дня на день такое начнется. Вас с собаками будут искать. Уже ищут!» На плутоватом лице проходимца и пьяницы отразился животный страх. «Знаешь, как я рискую. Эти парни, если узнают, они меня наизнанку вывернут. и кишки сожрать заставят. Терентьев таким образом набивал себе цену. Во всяком случае, думал, что делает это. На самом деле он пробудил в Ужахе совсем другие мысли. Горский менталитет отличается от среднероссийского. Исмаилову было глубоко плевать на страхи участкового, и он вовсе не собирался в связи с ними увеличивать ему вознаграждение. Напротив, испуганный партнер — ненадежный партнер. Ужах и так мало доверял продажному капитану, а теперь понял, что это опасное сотрудничество пора заканчивать. Раз участковый принес фотографии, значит, пока не сдал его своим коллегам, но может сдать в любой момент. Особенно если за него возьмутся собровцы. «Ладно, успокойся». Иван похлопал предателя по плечу. «Зачем о плохом думать, а? Ты о хорошем думай. Я тебе уже машину приготовил. Отличная машина. Пойдем, покажу». Гусейн на второй день отселил опасных гостей из своего дома. Теперь они жили в доме недавно убитого Кондрата. За глухим забором стоял огромный, с незаконченной отделкой на втором этаже, особняк, основательный флигель и гараж на четыре машины. В него Ужах и повел Терентьева. Несущие сторожевую службу Султан и Али с недоумением посмотрели. Куда ведет их командир презренного Гаура? Но лицо Ужаха было непроницаемо. Тяжелая створка ворот мягко распахнулась. «Заходи», — пригласил Иван. При виде перламутровых бортов двух шикарных лимузинов сердце Терентьева учащенно забилось, он шагнул через порог, и ворота закрылись. «Где моя?» — нетерпеливо спросил капитан. «Вот». Длинное шило проткнуло сердце предателя, и он бесформенным кулем рухнул прямо под широкие с затейливым узорчатым протектором колеса 725-го БМВ. В жизни большую роль играет его величество случай. В финансовой части УВД, отчитывающийся за командировку литвинов, встретил своего соседа по общаге, лейтенанта Молочкова. Поговорили о том о сём, Молочков расспросил о новой квартире, посетовал, что в общаге, как всегда, плохо с водой, и вдруг спросил: «Нашел тогда вас ваш приятель?» «Какой?» — переспросил Литвинов. «Ну, этот, капитан, с бутылкой водки». Литвинов очень внимательно относился к странностям и непонятным вещам, поэтому он подробно расспросил обо всех подробностях давешнего визита и насторожился. «Как фамилия?» «Ну, хоть откуда он, ты знаешь?» «По-моему, из Западного». «Да точно, я видел его там как-то раз». Отложив текущие дела, Литвинов поехал в Западный райотдел и по приметам установил, что речь шла о капитане Терентьеве, который куда-то пропал. «У него это бывает», — пояснил старший участковый. «То запьет, то загуляет, потом придумывает всякую ерунду, чтобы оправдаться». Но на этот раз Терентьеву ничего придумывать не пришлось. Его труп нашли в песчаном карьере юго-западной промзоны. Сейчас Литвинов анализировал и объединял факты. Собрав своих близких друзей, он сообщил, какая из этих фактов получается картина. Они базируются где-то на западном поселке, видимо, на его участке обслуживания. Там как раз живет Гусейнов со своими людьми. А у него были контакты с Чечней по наркоте и по оружию. Не исключено, что он их и пригрел. «Точно», — кивнул Куренев, — «у меня была информация, что к нему приезжали гости, но я думал, его земляки». «Так давай разбомбим это гнездо», — выругался Рывков. «Как ты сунешься к Гусейну?» — скривился Волошин. «Завтра же погоны поснимают, да еще и дело возбудят!» «Нет, я этот вопрос «Хитрей проработаю», — сказал Коренев. «Тут дело в другом. Твой адрес, как я понимаю, он уже передал. И, может быть, не только твой. Вот здесь мы можем сработать на опережение». «Правильно», — кивнул Литвинов. «Так и сделаем». Через час СОБР перешел на усиленный вариант несения службы. Оружие и так было у всех на постоянном ношении, но теперь Литвинов предупредил личный состав о повышенной бдительности. Специально созданные группы должны были контролировать обстановку по месту жительства бойцов. По возвращении домой и выходе из дома требовалось учитывать возможность засад. «Кто предупрежден, тот вооружен», — гласит древняя пословица. А предупрежденный и вооруженный сотрудник спецназа уже не окажется легкой добычей. Начинать отражать удар по всей территории лучше еще на территории противника. Следуя этой мудрости, несколько патрульных групп должны были нести службу в районе проживания Гусейнова, задерживая для проверки всех подозрительных лиц. Западный райотдел был также ориентирован на эту работу. «Я думаю, сегодня они попробуют шлепнуть Валька», — сказал Коренев. Литвинов угрюмо выпятил нижнюю губу. Такое выражение лица майора обычно не сулило ничего хорошего криминалитету любого уровня. «А мы их спрофилактируем», — добавил Лис. Литвинов усмехнулся. «Хорошее словечко. Что там у тебя по обочине? Я слышал что-то краем уха». «По обочине?» — переспросил Лис. Не в его манере было повторять вопрос, чтобы выиграть время для ответа. «Печенкова бросили в ВВС. Он, гад, так и не раскололся». «Это я знаю», — перебил Литвинов. «Сам же об него руки отбивал. Что там за резня?» «Ах, да!» Лис потер свой длинный хрящеватый нос. «Кто-то завалил двоих во дворе на Большом проспекте, возле универсама. Рядом с ИВС?» «Что?» «Ну да, и с ИВС тоже. Там и центральный райотдел рядом, и колбасный магазин». «Так что во дворе?» «Двоих, ножом, чисто. Ну и...» «Я не поленился. Взял Печенкова и вывел его на место, показал трупы. А это его подельники. Ну, он и лопнул». «Погоди, погоди», — перебил Литвинов. «Ты-то как допер, кто они такие?» «Как?» — снова переспросил Коренев и потер нос. «Если верить психологам, то этот жест сопутствует лжи». «Да очень просто. Там были пушки, Макар и ТТшник, как у фигурантов обочины. Плюс приметы». Литвинов с сомнением покрутил головой. «Сейчас у всех Макары и ТТ. А приметы были довольно слабые. Они же в масках работали». «Видно, интуиция подсказала», — туманно ответил Лис. «Важен результат». «А четвертого он назвал?» «Назвал. Только его нет в городе. А может, врет, потому что по низу другого называл». Внезапно Коренев оборвал сам себя. «Что-то мы отошли от дела. Сейчас ведь не об обочине речь. Ты обычно во сколько домой возвращаешься?» Литвинов пожал плечами. «Когда как? Не раньше 8, а так иногда и под утро». «Надо ставить засаду», — вслух подумал Коренев. Литвинов жил в блочной девятиэтажке на северной окраине города. Безликий, как и все здешние новостройки, дом стоял торцом к жилому массиву, и заходить в него надо было со стороны поля. Метрах в 30 от подъезда стояла кирпичная будочка насосной станции. Рывков без труда открыл замок и запустил туда старшего лейтенанта Акимова, прославившегося во время недавней операции «Z», когда во время снайперской дуэли он завалил матерого стрелка, готовившего покушение на президента. Котов и Панкратов вошли в квартиру Литвинова и стали у двери, посматривая в глазок и прослушивая подъезд. Сам Рывков осмотрел все, от чердака до подвала, убедился, что посторонних здесь нет, и занял пост на дороге, ведущей к дому. Сев на скамейку, он машинально посмотрел на часы и зафиксировал время. 18:15. Становилось прохладно, как обычно, весенними вечерами.